Здравствуйте, друзья. У нас с вами, что вы себе думаете, гость, значит, который спешит представиться. Вот давайте.
Всем привет, меня зовут Женя, я живу в городе Солт-Лейк-Сити, Юта уже последние 5 лет. Окончил когда-то школу Михаила Портнова и, в общем-то, успешно продолжаю заниматься тестированием все эти годы. Мы когда-то, Михаил, с вами 3 года назад, по-моему, да? Может, даже больше.
Вы такой лохматый были.
Был лохматый, да, сейчас так это подсобрал немного, да. Писали видео, потом я немножко так исчез с радаров, потому что погрузился в профессию, погрузился в покупку недвижимости и
хорошо,
ряд
хорошо.
Проблем, и как приятных, так и не очень, с этим связанных. Поэтому сейчас как-то так немножко возвращаюсь в соцсети. Как бы есть уже много чего рассказать, чего показать, поэтому...
Ну, всем... не скрывайте. Так. Как там в этом Salt Lake City? Это жарко у вас?
Ну что, наконец-таки вчера отпустила жара.
Так.
То есть 2 недели плотником у нас было 100-102, вообще без каких-либо вариантов. И с позавчера у нас начали идти дожди, и я прям вот возрадовался, просто вот руки к небесам, наконец.
Ну, дожди типа дожди или дожди типа потоп?
Нет, ну дожди типа дожди. В Солт-Лейке оно как бы даже какой бы дождь не был, оно все впитается за 15 минут, и к вечеру будет светить солнышко. Особенности нашей природы.
Суровый.
Ага.
Так. Ну, хорошо. Так что, давайте с самого начала. Вот пошли вы работать тестировщиком 5 лет назад.
Угу.
И компания была прямо в Солт-Лейк-Сити. Вы не работали удаленно.
Да, я начал работать в компании уже непосредственно он-сайт.
Угу.
Эта компания, наверное, вы ее знаете, это SoFi, Social Financing. Она и в Калифорнии есть. Вообще голова как бы оттуда растет. Вот, они стадион там построили у вас в Лос-Анджелесах, между прочим.
Это очень далеко от нас.
Это
почти как в Нью-Йорке.
Вот, да, там начал работать тестировщиком непосредственно, прям сразу с корабля на бал, API-тестинг, manual-тестинг, automation чуть-чуть.
Ну, не обижали вас?
Я там вообще начинал как бы с платной такой истории со стажировкой, потому что это как раз было лето, когда я там оказался, и даже, так скажем, на стажировке не обижали. То есть это была платная, и даже давали карточку еще с бесплатными ланчами.
То есть долларов 25 там платили?
Да. Вот. Потом все это плавненько у меня переросло уже в такую серьезную работу. Я 3 года уже работаю в Intermountain Healthcare. Это наш такой градо-штатообразующий работодатель, самый главный. Медицинская сфера, и мы, в общем, все там, половина штата у нас, наверное, там занята в этой компании.
То есть небольшой штат, видно, так, хорошо.
Нет, Юта штат небольшой, а да. У Интермаунтина штат большой.
Понятно. Большой штат в небольшом штате, хорошо.
Да, такие вот дела, и я, в общем, тоже все эти годы занимаюсь как и manual testing, так и automation на Java, и даже mobile automation, но к нему я так как-то очень осторожно отношусь, потому что меня, честно говоря, добивает весь этот мобильный фреймворк. И это не только меня он добивает, он, по-моему, добивает весь наш там уже отдел.
Давайте я вот вас спрошу. Если вот, допустим, вы пошли бы сейчас на рынок, вот в вашем понимании, какая ваша рыночная цена нынче?
Рыночная цена начинается в Юте где-то от 90-95 тысяч.
И до? Ну, вилка какая?
И до, наверное, 130-140.
Вот для, это... человека, для человека с 5 годами.
Да. Такого. То есть это, конечно, очень много зависит от компании, от того.
Подождите,
как...
подождите, давайте мы так. Теперь, допустим, дом. Ну, пусть будет дом новый, в нормальном месте, ну, там, скажем, какой-нибудь там, ну, 2,5-3 тысячи там скверфутов. Вот сколько стоит?
Ну, сейчас, наверное, уже 600.
600. То есть не то, что там 3 миллиона, там, как у нас.
Не, можно и такой найти, но если говорить о каком-то таком entry level,
хорошо.
То 600.
То есть 600 тысяч, допустим, там 1100-120 можно получать, а нет такого, чтобы, допустим, живешь себе в юте, а работаешь там удаленно как-нибудь вот, и получаешь там за то же самое долларов там 100 в час.
Я слышал такие охотничьи рассказы, которые были еще, так скажем, в начале пандемии, но очевидцы свидетельствуют следующее. То есть те люди, которые вовлечены в это, говорят, так, ты, значит, у нас в Юте, а мы в Нью-Йорке. То есть мы, конечно, в Нью-Йорке бы, если бы ты бы у нас был онсайт, мы бы тебе, правда, сейчас бы долларов тут 100 в час заплатили бы, но поскольку ты в Юте, то будет тебе не 100, а 60. И это не просто потому, что мы так хотим, а мы так выгрузили весь репорт, посмотрели, что у вас в Юте происходит, и как бы хочешь за 100, приезжай к нам, милости просим, хочешь из Юты, мы тебе пришлем MacBook и дадим тебе, по сути, ютовскую зарплату.
Я бы сказал так, что вот в Калифорнии, например, они говорят, ребята, пожалуйста, езжайте куда хотите, да? Ну, мы вам на 15% скостим. То есть со 100 долларов они дали бы не 60, а 85. То есть, по ютовским понятиям, это было бы там 170 тысяч в год, там грубо, да, и, в общем, совсем даже неплохо.
Неплохо, но здесь с поправкой, езжайте куда хотите, это при условии, что человек уже трудоустроился, будучи в Калифорнии.
Это правда.
Да, потому что, когда ты изначально, как бы, условия говоришь, только, ребята, я здесь, и я к вам не собираюсь, хотя иногда посещаю крамольные мысли, переезжаешь в Нью-Йорк на 2-3 месяца, устраиваешься на работу, а потом, извините, надо цветочки полить дома.
Ну, бывает, да. Ну, хорошо, ладно, ладно. С другой стороны, я хочу сказать, 60 долларов в юте, это тоже, по местным понятиям, какие-то, наверное, сумасшедшие деньги, на самом деле.
Неплохие очень деньги, да. Просто сейчас как бы все подросло. Даже я вот давеча зашел в магазин «Доллар 3», да, заходишь там раз в год купить какую-нибудь безделицу, и оказалось, что магазин «Доллар 3» уже не «Доллар 3», а «Доллар 25». Три.
А три на доллар, окей. Так, хорошо.
Вот, то есть это уже плюс квотер, и мне кажется, это лучший вообще показатель инфляции в стране, потому что даже учитывая, что у них там какая-то компенсационная маржа, но они больше не могут так продавать все по доллару.
Ну вот на днях же был репорт, и там получается, что за год инфляция составила, ну так, как они ее считают, составила где-то там почти 9%, там 8,8%, что-то такое. В основном, конечно, это за счет подорожания автомобилей, и бензина, и так далее. Это две трети от всего этого. Но тем не менее.
Такой индикатор хороший. Ну и, наверное, доллар 3 так это перезаложились на будущее.
Ну хорошо, давайте про вашу профессию. То есть вы такой, можно сказать, превратились в советского человека, всю жизнь на одном месте работаете. Значит, 2 года тут, 3 года здесь. Так, ну я извиняюсь, а завтра что? Что дальше?
А вот у меня по этому поводу и вопрос, Михаил, к вам, как такому вообще обладателю знаний этого мира, особенно в этой области. Вот смотрите, такая история. Я, то есть, уже прошел все там, да, ручные API, занимаюсь automation, ну, как бы, как тестировщик, я вот уже, как бы, ну, достиг, ну, не то, что прямо вот всего, но, как бы, уже я понимаю, что мне вот на рынке, как бы, больше не дают того, чего я сейчас получаю. Так. Здесь как бы начинается такая развилка. Либо ты идешь дальше по сугубо технической стороне и идешь уже в девелоперы, доучиваешься и...
В девопсы неплохо.
Да, качественно и количественно улучшаешь свою жизнь. Либо ты идешь вот во все вот эти менеджерские дела. Вот я скажу за себя, и это мой вопрос. У меня нет особого желания идти в девелопмент. Вот я, честно говоря, понял, особенно сейчас... В такой, я работаю абсолютно, у меня 100% ремоут, и сидеть еще и вот так в одного долбить код целыми днями у меня просто, ну, нет желания.
Смотрите, так вы ремоут удаленно работаете?
Да.
Так возьмите еще одну удаленную работу.
Об этом я тоже думал, но вот давайте в разрезе одного, если, вот, как советскому человеку, да, дальше идти по карьерной лестнице, вот здесь какая идея? Идти либо в девелоперы, или идти все-таки в менеджеры и скрам-мастеры? Вот,
ну, смотрите так. Вам годиков сколько примерно?
Мне 40 лет будет в следующем году.
Ведь молодой еще.
Да, так. Конечно.
Так, а вы так, судя по прическе, такой как бы творческой профессии человек такой.
Есть немного, да. У меня есть еще группа здесь, мы даже альбомы выпускаем и
Я
даже.
понял, понял. Так, от себя не уйдешь. Значит, смотрите.
Хорошо.
Значит, правильно заниматься тем, что для души приятно. Допустим, вам не нравится там лезть в код. Ну, не лезьте.
Прекрасно.
Ну, вот, то есть, просто работая на работе, так, и подхватывая то, что неизбежно все равно приходится подхватывать, да, без того, чтобы там университеты заканчивать и так далее, все равно что-то вы подхватываете, вы не сидите на месте, вы не... Конечно, в идеале надо было бы там в такой ситуации, может быть, раз там в пару-тройку лет менять работу.
Так у меня, по сути, так и получается. Ну, вот сейчас тройка заканчивается.
Да, да, да. Вот, значит, вы спрашиваете, когда вы меняете работу, вы спрашиваете себя, что я хотел бы делать. Значит, какую работу бы я хотел. Когда вы берете работу, первый вопрос, который вы себе задаете, это какая будет следующая. То есть вы не можете взять работу, не ответив на вопрос, дальше что будет. Вот насколько мне эта работа поможет получить то, что мне надо, или она меня грохнет, и меня потом вообще никуда не возьмут. Понимаете? Поэтому это очень важный вопрос. Значит, вы теперь, значит, вы говорите, так мне что, в менеджмент идти, мне там технические. Есть очень много людей, которые вообще планов не строят, а просто живут себе и живут. Так?
Я даже таких знаю.
Вот. Вот я такой. Например, и значит, живет и живет. Он должен при этом понимать, что он не выпал из тренда. То есть это существенно. Выпадать из тренда нельзя. Но вот когда стадо бежит там к водопою, понимаете, там, допустим, или там даже пожар или нет пожара, но когда стадо бежит, то совершенно не обязательно быть вожаком там и первым прибежать к водопою. Вполне нормально прибежать вместе со всем стадом. Другое дело, что нельзя там с хромой ножкой не поскачешь, да, тебя сожрут там, пока не добежишь до воды. Поэтому нельзя превращаться в хромую вот эту вот, кто там она, Олежку, вот эту, ну как они скачут вот эти с рогами?
Антилопу.
Вот, вот это в хромую антилопу превращаться нельзя. Понимаете, некоторые люди, они настолько расслабляются, что у них уже атрофируется все. Знаете, вот эта хохмочка с Ильей Муромцем, который 33 года пролежал на печи. Мы-то знаем, что с ним стало бы, если бы он 33 года пролежал. У него бы атрофировались все мышцы. Он бы не то, что там на подвиги пойти, он бы из избы выйти не мог.
Да-да.
В силу отсутствия мышц, у него кальций бы вымыло из костей. Представляете, вот что было бы с этим человеком. А многие люди верят вот в это вот. В скатерть-самобранку верят, там, это по щучьему велению.
Это свойство нашей какой-то культуры.
Вот. Конечно, вот такая культура, да. И, соответственно, значит, в той мере, в какой ты начинаешь в это верить, значит, ты вот и окажешься у бабьи-яги на этой лопате со временем. Но пока ты со стадом, так и не живешь в иллюзиях, а так примерно ориентируешься. Вот. То есть должно быть комфортно, но не так, чтобы не было ответа на вопрос дальше, что если что. Потому что есть люди, которые так работают, что уже потом, вот если он потерял работу, он уже другую не найдет просто. Еще моральное разложение такое, он уже не верит ни во что. Вот
про это у меня будет в следующий, как бы, вопрос.
Хорошо. Итак, значит, поэтому вы можете себе сказать, я иду как иду. Не исключено, что вы куда-то придете, и там будет какой-то коллектив. И вам скажут, слушай, а что ты вот этой фигней всякой? Давай вот мы тебе сейчас там поставим, там надо за пацанами присмотреть. Так они способные, вроде код пишут, но зачем, не понимают. И вы, как человек постарше, естественным образом начинаете присматривать кого-то. Но это должно быть для вас естественно. И в охотку. То есть, если ты смотришь, там вообще 3 месяца поработал, бах, его уже там начальником ставит. И я говорю, а как ты? Она говорит, а я, говорит, уже там 4 года в гостинице работала, там сменой руководил. Ну, конечно, она уже менеджер, понимаешь? Вот. Вот такая маленькая, вот такая маленькая. И смотрит на меня сверху вниз. Вот как так бывает? Вот поэтому, значит, если вы не знаете точно, вы хотите туда или ходите сюда, не надо себя мучить. Значит, двигайтесь потихонечку, да, то есть за счет того, что вы поменяли место работы и там что-то новое. Допустим, вы никогда не тестировали дроны. Вдруг там есть кто-то, кто тестирует дроны. Потестируйте дроны, не так, чтобы сверху сесть, знаете, так издалека.
Ну, понятно.
Издалека. Да, или вдруг они там какие-то там виртуальная реальность, или вдруг там, ну в вашем случае...
Нет, вот это вообще круто, но это скорее исключение, чем какое-то...
Да, да, но в вашем случае что хорошо, вы уже делаете автоматизацию, вы уже делаете на Java, какой-нибудь там Selenium WebDriver, да, что у вас там?
Да, 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 да.
Отлично, займитесь больше автоматизацией. Вот вы говорите, я делаю еще ручное. Да не надо ручное там вот.
Не-не, у меня как бы, я работаю, так скажем, я как dedicated такой resource, и у нас в зависимости от того, какие задачи, мы вот эти задачи как бы на себя берем. И у нас сейчас много новых там фич, и мы очень много ручками это все делаем.
Еще раз, у вас все замечательно. Просто не засиживайтесь, так? И дайте обстоятельствам вокруг вас каким-то образом сформироваться. Может быть, вы вообще через год откроете школу по тестированию. Например, сейчас вот кто только не открывает школу.
Говорят, сейчас это модно.
Да, вроде, если школ нет своей школы, вроде уже и лох получается. Вот, значит, посмотрите. Не спешите, не лезьте, не суетитесь. То есть, смотрите, что происходит, ориентируйтесь в пространстве. Но пока нет явного желания куда-то двигаться...
Я бы, знаете, что сделал? На въезде в штат Юта вот эти бы слова повесил. Не лезьте, не спешите, не суетитесь. Это вообще как бы девиз по жизни 99% людей, живущих в Юте. И поэтому у меня второй вопрос. Здесь очень все как бы вот прям slow. Здесь очень есть такое даже понятие «Юта nice». Есть Utah Passive Aggressive, я про это тоже потом отдельно как-нибудь вообще сниму выпуски. Так да. Вот, проблема в том, что здесь люди очень вообще как бы, ну, не напрягаются по умолчанию. И у меня уже чувство, когда я прихожу вот в компании или слышу даже рассказы от своих товарищей, работающих здесь, по-моему, люди уже в моем возрасте, они приходят, если в компанию куда-то или до сих пор там работают, они уже... ведут себя так, что они вот готовы там встретить старость. Вот они пришли встречать пенсию. Надежная компания, хорошие бенефиты, делают прибавку зарплате, все сели и сидят. И вот с такими людьми порой очень сложно не то, что даже их там менеджерить, а как-то взаимодействовать, потому что я понимаю, что я бы это сделал за день, но приходится делать это неделю.
Это то, почему народ со всей страны, со всего мира прется в Кремниевую долину, и живут по 3 человека в комнате, потому что денег нет, и рвутся во все эти гуглы, фейсбуки, в стартапы какие-то, и ходят на эти митапы, как сумасшедшие, и так далее, потому что это в другом месте этого просто нет. Ну, то есть, безусловно, сегодня ты можешь более-менее нормально жить, так сказать, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, где-то есть места, и есть люди, и технологии, и все это есть, но вот здесь как бы особенный случай. Вот как, допустим, есть Манхэттен, вот нет больше второго Манхэттена, Манхэттен один, понимаешь? Да. Вот хочешь финансами заниматься, вот надо быть в Нью-Йорке, хочешь заниматься там кино, можно и в Нью-Йорке, но вообще-то для этого есть Голливуд, понимаешь? То есть, там вот есть Голливуд, а вот тут есть вот это... Сейчас технологии есть абсолютно всюду. Вот ты, когда мы школу, даже не то, что начинали, даже 10 лет уже прошло, как мы эту школу начинали, и я с удивлением обнаруживал, что вдруг где-то люди нашли работу. Вот, например, был человек, приехал из Монтаны, и, значит, а там, как, где там тестировщику-то? Но где-то он договорился, и ему сказали, вот там есть школа в Калифорнии, вот поезжай туда, выучишься, и мы тебя берем на работу. В Монтане. И вот потихонечку, сейчас ты где хочешь можешь быть. И да. У меня девочка вот сейчас отучилась, ну, Украина, война, она в Приднестровье приехала, через неделю работала тестировщиком. Ну, уже казалось бы, да, там. Вот, поэтому сегодня это всюду. Вот всюду разрабатывают софтвер, всюду... Вот меняется формат, в котором мир существует. Раньше люди, допустим, там чего-то такое, там, я не знаю, лопатой копали, а сейчас программируют робот, который вместо них копает. Ну, или там луноход какой-нибудь, он там, мы тут сидим на Земле, а он там по нашей программе ходит, понимаешь? Поэтому меняется взаимодействие вот это вот между участниками процесса, живыми и неживыми. Но не все люди рвутся вот в вожаки этой стаи. Не все люди настолько амбициозны, чтобы вот это вот все. Вот мы смотрим, например, отсюда. Много народу к нам приезжают, они устраиваются на работу, выпускники. Потом закрепились в профессии, закрепились, начинают куда-то разъезжаться. Вот, например, популярное место там Северная Каролина. А там ничего нет. Вот в нашем калифорнийском смысле там нет ничего. Ну, кроме того, что там дешевое жилье, относительно уже, да, сейчас подросло за пандемию, ну, неважно. Он может туда поехать, он может купить большой дом, красивый, новый, там с детьми, там, и так далее, и так далее. Того, что есть в долине, там нет, но ему не надо. Ему не надо вот этого всего, вот этого вот. Ему надо просто жить, работать.
Ну, это и вот все. Психология ютовца, да.
Ну, замечательно. То есть, когда тебе не надо, и ты отлично себя чувствуешь, но вас беспокоит, а что если, а туда-сюда. У вас нет плана на ближайшие, там, допустим, 10 лет. Вы не знаете, где вы будете через 10 лет или где вы хотели бы быть.
Нынешняя обстановка – это вообще невозможный таск.
Ну, можно как-то иметь. Есть люди, которые имеют стремление. Они, может, не знают, но им хочется. Например, вы можете сказать, я пойду, закончу MBA, получу, так, где-нибудь. Вот, и буду идти в какой-то в менеджмент. Вот я буду project management, менеджер, product менеджером, может быть, там, дай бог, где-то случится там VP каким-нибудь там в какой-то компании. Там. Ну, вот такой у меня путь амбициозный.
Вот я об этом сейчас как раз и думаю, и
пытаюсь. Но для этого надо иметь какое-то желание. Вот я могу сказать, что у меня в жизни, лично у меня, никогда не было никакого такого желания. Я учился в институте, это была долгоиграющая программа, но я знал, что надо учиться в институте, иначе тебя вообще в армию заберут. Ну и вообще надо учиться. Ну, как-то
хорошая мотивация.
Но мы выросли с тем, что надо учиться. Ну хорошо. Это была долгосрочная программа, и я шел 5 лет, чтобы там получить, закончить этот институт связи. Почему это был институт связи? Ну потому что в другие евреев не брали. Ну вот такой выбор профессии произошел. Я любил эту профессию, и сейчас люблю, там все замечательно. Там. Плюс-минус, там ток идет, все отлично. И, значит, ну просто я поработал там года 4, и мне, честно говоря, обрыдло, потому что я занимался дизайном, очень интересными вещами, цифровым дизайном, у меня там все это свистело, прыгало, скакало, все это работало, вот это. Ну как-то обрыдло, и я ушел, подвернулось случайно, бах, и я ушел, стал заниматься разработкой методов быстрого обучения.
А, да-да.
И тоже было очень интересно, я с нуля практически начинал. И заодно там еще педагогическое образование получил, даже в аспирантуре потом учился. Там, ну, в общем, короче, все, что такое происходило. И все это потом складывалось, ничего не пропало. Все складывалось и складывалось в какую-то корзиночку, с которой я дальше шел и дальше шел. Корзиночка росла. И потом вдруг там я случайно стал этим тестировщиком. Ну, стал и стал. Потом мне стало обидно, и я там это... Не то, что обидно, но люди пропадают, вокруг столько народа, никто не знает. Я эту школу открыл. Так. И потом опять люди пошли там... Я думаю, ну чего я буду там тестировать, полно народа тестирует, а я вот, школу-то я один, да, правильно, значит, надо школу. И каким-то образом оно ведет. Я говорю, вот там, лучше знают. Вот если люди сидят, вычисляют, он планирует, он туда, все. Я так не могу. Я говорю, ну они там знают, они дадут вас, как бы, слушай, что сверху идет, и делай, просто не сопротивляйся. Если я начну что-то планировать, у меня в жизни были такие истории, когда я начинал что-то сознательно делать, все провалилось.
Ну, это уже такой личный, да, экспириенс, но просто как бы это моя такая... Я не хочу как бы вот из одной крайности в другую, да, такой бросить там Юту, потому что здесь действительно, когда вот говорят о том, что там правильный баланс между жизнью и работой, да. Вот Юта – это 100%. И я не хочу там собраться, взять свою там семью и переехать сейчас вот в этот вот весь угар, и там такой, да, вот здесь я хочу быть.
Семья-то большая.
Ну, у меня небольшая семья, у меня жена и дочь. Вот. Но, тем не менее, мы только здесь как-то так пустили корни уже полноценно, там, с домом и с работами.
Дочь-то взрослая, большая дочь?
7 лет.
О, ну, шикарно.
Да, уже в школе учат кодинг, вот, так что это растет достойная смена.
Да, а в наше время другие достижения были. В наше время, вот мы только в первом классе ходили с чернильницей, непроливашкой и пером туда макали и писали, а уже со второго класса... появились, нужно было ручками чернильными, а еще стали, в то время как раз появились шариковые.
Вот. Надо было еще, как говорится,
заслужить. Но раньше 5 класса не разрешали, чтобы почерк.
Каллиграфия письма. Да. Вот мне как-то сон приснился, что я стал каким-то очень известным каллиографом и такой захожу сразу в магазин, в Barnes & Noble, вижу каллиграфический набор. Такой первое, что отбросилось в глаза, меня аж такой вздрогнуло, думаю, может быть, вот судьба. Так вот, да, и вот эта история, что не хочется вот так вот из огня до полымя, но просто иногда этот вопрос, он встает, вот как-то ты хочешь что-то как будто изменить, но людям здесь настолько комфортно и хорошо живется, что они порой менять, я не говорю за всех, но большинству менять вообще ничего не хочется, и они как-то вот, как советский человек, да, в конце жизни ему жму руку, спасибо там Иван Иванович, 40 лет отдали нашему заводу.
Я бы вот что сделал, значит, на вашем месте, пока. То есть есть вещи, которые как бы не повредят. Значит, первое, поскольку у вас все равно какие-то денежки там должны потихонечку оставаться, значит, я бы на вашем месте потихонечку инвестировал в какую-нибудь доходную недвижимость.
Мы работаем над этим.
Даже не с тем, чтобы сразу прибыль получать, но хотя бы, чтобы карман не тянуло. Да, так вот, какой-то down payment дать, чтобы он более-менее, так сказать, выживал. Потому что, в конце концов, я знаю людей, которые вот так, ну, может быть, там это не было в Юте, это было в Аризоне, например, но проходит лет 10, да, и он, в общем-то, может уже и, собственно, и не работать больше в индустрии, а ему достаточно того, что вот он вот так.
Наконец-таки достиг статуса рантье.
Ну, это тоже работа, это не то. Рантье, он просто процент получает с денег, а тут все-таки работать надо. Но я к чему говорю? Так, потихонечку такое материальное положение стабилизируется. Кроме, это первое. Второе, если в профессиональном смысле смотреть, никто не знает, где вы будете, в какой профессии даже вы будете там через 5 лет или через 10. Может быть, вы станете риэлтором, а может быть, вас занесет куда-нибудь в страхование. А может быть, вас занесет в какое-нибудь предприятие, я не знаю, там какое, будете там русской едой торговать. Я не знаю. И никто не знает, потому что обстоятельства, как бы, они выше нас. То есть мы можем стараться, пытаться, но если тебе не хочется, вот, ну, скажем, нет такого душевного рвения вот этим заниматься и быть там top of the line, ну, так и не надо. И не надо. Эти там, а мы тут. И самое главное, что я бы ждал как бы какого-то сигнала извне. Он подойдет. Тем более у вас возраст такой, когда начинаешь немножко спрашивать себя, так, вопросы задавать, которые, скажем, там в 20 лет никто не задает.
Ну, конечно.
Вот, а в 60 уже поздно. Поэтому вот сейчас вот такое время.
Да, да, поэтому они и задаются практически каждый день.
Да. Ну, еще раз. Самое главное, не оказываться в ступоре, не оказываться в стагнации. То есть стагнации допускать нельзя. В нашем деле, если ты просто на месте стоишь, то ты стагнируешь, потому что индустрия движется, а ты нет.
Да.
Вот, поэтому, значит, ну, допустим, вы делаете чего-нибудь там на Java, это неплохо. Может быть, там, Selenium веб-драйвер, ну, может быть, какие-то другие инструменты появляются. Кроме того, вы говорите, вы задолбались с фреймворками там, для мобильного тестирования автоматического. Это такой всенародный плач. И когда нас спрашивают, например, в школе, почему вы не учите автоматизации на мобилках, я говорю, потому что... Если я начну с ними просто environment, так сказать, создавать для того, чтобы мы могли учить что-то, я на этом потеряю 90% желающих учиться.
Ага. Да, это правда.
Это не Selenium веб-драйвер, где можно в первый день там что-нибудь написать. Вот. Поэтому, слушайте, у вас есть opportunity. Opportunity состоит в том, что есть что-то, чего люди не хотят, не любят, им сложно и так далее. Говорят, мое, говорите вы, вот это мое. Раз, опа-на.
Лучше... Только не Mobile Automation.
Что так? Это...
Боюсь потерять 90% себя в таком случае.
Ну, что собачки лают? Значит, я не знаю, я считаю, opportunity там, где мало кто может.
Ну, вот да, это очень мудро, конечно, вот я подумаю об этом, но просто где кто-то там не может или не хочет, оно, как правило, такое занятное дело.
Да, еще важно не уходить в узкую специализацию. Вот, например, скажем, если кто-то занимается дронами серьезно, да, дроны, то случись чего с дронами, ему же
и работать. Без работы.
Да, очень похоже, знаете, вот есть тестировщики, которые работают under FDA, да, regulations. И да, это фармацевтические компании, которые делают медицинское оборудование, и там есть своя специфика. Но сколько я их видел, вот когда приходили переучиваться, когда, допустим, было время, какой-то застой был в микробиологии, вот во всех этих там фармацевтии и так далее, нет работы. Ну, есть вот на всю Бэйрию у нас тут есть там десяток компаний, где, в принципе, можно работать. Есть большие, там, Алза какая-нибудь. А так, в принципе, ну где? И вот чуть что, сразу раз, и все. Поэтому автоматизация, она дает универсальность. Вот, скажем, А углубление какое-то. Вот есть люди там игры тестируют. Ну, игры как бы большая индустрия. И, может быть, игры умрут после всего остального.
Одним из последних, да.
Да, поэтому, может быть, игры так более безопасны. Но в играх и не платят столько. И как бы там... Ну, я не знаю, я бы не стал игры тестировать, если только...
Ну, я вот сейчас себя очень комфортно ощущаю как раз-таки в медицинской сфере, потому что во время вот всей этой ковидной там истории чумы у нас был только рост. Но я это сравниваю как похоронный бизнес, то есть чем все у всех хуже, у нас все лучше, потому что все-все идут к нам. У меня такой прям профильный вопрос.
Всех приглашаем, друзья, всех.
Да. А что вы вообще знаете, преподаете там уже, или какие-то есть соображения по поводу codeless automation, о чем говорит там Facebook, Google, что они не используют никакого написания кода для своей автоматизации, они не хотят заново изобретать велосипед, они используют codeless automation.
Я скажу такое штуку, что впервые я с этим столкнулся в 90-е, в конце. То есть уже тогда появились люди, которые пытались там создать какой-то такой тип интерфейс, а за этим интерфейсом они прятали что-то, что уже работает с кодом, но не так, чтобы пользователь с этим работал. Вопрос какой, а зачем? Да? То есть, если мы хотим привлечь людей, которые ни ухом, ни рылом, ничем вообще к делу не относятся, наверное, вот надо им дать такой инструмент, чтобы они не напрягли своих мозгов и там не освоили там десяток команд каких-нибудь, там, типа как цикл сделать или там условный переход. Но если мы говорим об инженерах, а что нам? Ну, в конце концов, было бы о чем говорить. Поэтому... Я не вижу в этом глобального направления. Я этого не
то
понимаю.
Есть, это не чувствуется вот как глобальное направление, как раз-таки у вас там на передовой. То есть нет такого, нам больше не нужны специалисты там на Java, Selenium, там, Appium, whatever, мы делаем codeless automation.
Нет, такого нет.
Потому что я здесь столкнулся с одним работодателем в Юте, когда проходил интервью. Они мне сказали, что у нас codeless automation. И даже мне прислали там, где можно посмотреть, о чем вообще речь. И я такой как-то, у меня такой небольшой момент фрустрации. То есть такой, правда, учили. Такой приходишь, говорит, код не нужен, теперь тебе надо вот в этих вот кубиках разобраться. И я как-то так немного озадачился и вообще потом почитал интернеты. И вот в частности там наткнулся на заметку Google, Facebook. Я такой думаю, это получается уже как бы это уже будущее.
Ну, смотрим так. Значит, все, что происходит в мире, делится на две части с точки зрения квалификации людей, которые этим занимаются. Есть два уровня. Есть уровень ремесло, есть уровень искусства. Вот между ними такая линия идет, фронт такой. И этот фронт все время движется от искусства в ремесло. Таким образом, то, что вчера было искусством, сегодня становится потихоньку ремеслом. А то, что искусство вообще не могло дотянуться до него, оно открывается для искусства. То есть искусство, какие-то новые рубежи выходят, а часть того, что делало искусство, то, что можно перевести в ремесло, переходит в ремесло.
А какой-то свежий пример можете привести?
Свежий пример? Ну, вот, например, я не знаю, вот художник рисует, да? Из того, что художник мог нарисовать вот там когда-то, сегодня там 90% этого может школьник сделать там специальным софтвером, который тебе и под старину, под любой стиль тебе сделает. Сегодня художники, вот эти дизайнеры, они вообще рисовать рукой не могут. Они не умеют ничего нарисовать. Они сразу делают на компьютере и все. У меня племянница есть, она приехала лет 18 из Москвы, она закончила школу при Суриковском институте, художница. И здесь она уже закончила там арт-колледж Сан-Франциско. И она говорит, что в арт-колледже практически никто не мог рукой рисовать. Они все на компьютерах. Это неплохо. Это неплохо. Просто меняются технологии. То, что раньше было не каждый может, сейчас каждый может. Меняются, например, вот допустим, образование. 200 лет назад, например, дети... Фактически не было публичной школы. Вот была школа там, ну такая, есть... Гувернер или кто он там?
Ну да, тетенька приходила домой,
учила. Приходила тетенька и учила этого ребенка. Учила этого ребенка. Я, поскольку там педагогикой занимался какое-то время, мне приходилось там и экзамены сдавать, и книжки читать там и так далее. И вот, когда началось это публичное обучение, там люди были в шоке, они за голову хватались, и они говорили, как можно вот так учить? Это же они сидят там, 20 человек в классе, чему же мы их научим? Я помню, Ушинский вот такой большой был человек, и он говорит, ну, если уж мы не можем дать каждому там репетитора, ну, уже хотя бы так, ну, что ж ты... Даже вот методики обучения чтению, если посмотреть, как раньше учили чтение, вот это аз, буки, веди, вот это баба, да? Угу. Он говорит, буки, аз. Ну, вот как ты из этого бабу прочтешь? Это кем надо быть вообще? Понимаешь? Я про чему рассказываю?
Технологии, я понял, к чему вы клоните.
Технологии меняются. Например, там, допустим, тяжелый физический труд вытесняется. Там, скажем, в сельском хозяйстве очень интересные вещи происходят. Да? Допустим, вот, скажем, ну, не важно. Я к чему рассказываю? Что вот, скажем, станок с ЧПУ. Да? Станок с ЧПУ. Ну, не было раньше станка с ЧПУ. Сейчас подошел рабочий, программа, он даже ее не писал, там, может быть, да, карточку, да. Карточку вставил.
Нажал. Ну, об этом все мечтают, конечно, в итоге, чтобы кнопку нажимал, и все.
Ну, к этому же и идет.
Да. Но кто-то должен за кнопкой написать.
Вот сегодня, да, допустим, там вот, вот я с врачом встречаюсь, вот он выходит, там сидит у меня в зуме, а я вот тут сижу, он меня спрашивает, анализы смотрит. Да он может в Индии сидеть таким образом, понимаешь, что не обязательно, чтобы он в Америке сидел. Угу. Значит, какие-то вещи, они автоматизируются, сдвигаются и так далее. Кодирование. Вот я, у меня на глазах происходил переход с программирования на, допустим, языке C. Хотя я еще помню время, когда писали, там, скажем, на ассемблерах. То есть я начинал писать на ассемблере. Мой первый реальный код был написан на ассемблерах. В 16-ричном коде я писал еще. И дальше начинается C. По сравнению там с 16-ричным кодом C или там с ассемблером, это вообще это прорыв в космос.
Да.
И вот мы приехали в Соединенные Штаты, и я смотрю, значит, они в это время там на C++ уже все пишут. И мне друзья из Москвы, они говорят, Миша, говорит, а зачем C++? Ведь можно же все на C сделать. Зачем? И кода больше, объем файлов больше. Объем файла это больше. Я говорю, да, говорю, но дело в том, что даже вот даже на C++ они пишут, и не хватает программистов. А если они будут на C писать, то тогда там объем работы будет там, в 5 раз больше. Ну просто нет людей. Да, файлы больше, но хотя бы мы успеваем что-то такое написать. Поэтому появились языки высокого уровня. Понимаешь, какая история? Ну да. А вот сейчас, например, я помню, как веб-сайты возникли. Да? Сидели люди и там в каком-нибудь ноутпэде там писали там свой HTML.
Да, потом, да, да.
А сейчас появились вот эти вот контент-менеджмент системы. Вот я пользуюсь.
Да, вот это у меня все есть... собрал, да, себе.
Чтобы... Я даже не собираю, но вот у меня есть там, уже есть.
Уже и есть.
Мне да. Надо что-то поменять. Ну, там человек, который умеет, он хорошо сделал, все. Мне надо поменять. Я все время захожу, меняю. У меня уроки, классы. Я с текстом работаю, я не работаю с HTML, с JavaScript, ни с чем этим не работаю. Есть. То есть все устроено так, что раньше, если раньше большой умелец это делал, то сейчас любой может. Соответственно, вот эти профессии, в которых мы там, да, или там тестирование, кодирование, замена такого кодирования ручного какими-то модулями. Угу. Ну, библиотеки, допустим, да, вот кто-то пишет в библиотеке там кода. Ведь сложность Java не в том, что язык, Java сложный. Там ничего такого там нет в этом языке. По сравнению с C++, вообще смехотворно все. Но библиотеки, их уже столько написано, просто для того, чтобы не писать свой код, а просто брать готовый, да? Это уже сколько надо знать, вообще сколько надо в голове держать это. Уже все написано, понимаешь? Поэтому, если бы не было этого, вот раньше, да, человек, только появилась Java, и что? Вот он сидит, пишет на Java, вот он пишет. А знаете, смешно было, она только появилась, вот только первые люди начинают вот ее ичать, объявление о нами, 5 лет Java хотят.
Угу.
Я помню хорошо.
Как это?
95-й, 96-й, говорит, 5 лет Java подавай. Поэтому оно все движется. Квадратики будут или кубики, или рукоятки, или джойстики. Но существенно, что есть люди, которые пишут то, что за квадратиком, за джойстиком.
Ну, конечно.
Эти-то всегда есть, правильно? Поэтому...
Ну, просто вопрос к тому, что, может быть, какая-то будет серьезная дифференциация между тем, что вот я вот девелопер-программист, который пишу за кубиком, а да. Тестер это будет тот человек, который просто будет эти кубики теперь собирать. Вот.
Вот давайте вот я еще вот что скажу. Вот смотрите, я инженер по образованию, да? Математик там, больше инженер, чем математик, ну не важно. Педагог там. И я смотрю на технический уровень сложности того, что делает человек, который приходит вот на работу ручным тестировщиком, начинающим.
Mm-hmm.
А ему платят $40 в час. Так, в любом месте Соединенных Штатов, где хочешь ему, раз ему $40 на старт кладут, а то и 50 тоже кладут. И вот что делает этот человек? Да ведь стыдно же сказать, ну стыдно. Это же, ну даже я не знаю, ну вот если бы мы в школе учились, там, допустим, то ну троечник, может быть, не сделал бы, а хорошист уже делал бы шикарно. Понимаете? Ну, то есть, скажем, 30% просто выпускников средней школы это делали бы вот так вот бы, делали там, как я не знаю что. А если бы еще потренировались полгода, уже вообще бы там, я не знаю что, уже бы в код залезли. Значит, стыдно говорить о том, что там какая-то вообще квалификация присутствует. Когда-то я начинал это, и говорили, вы посмотрите на них, они там за 3 месяца, да это невозможно, как можно инженера за 3 месяца. Я говорю, у нас 6 месяцев, мы же 3 месяца, потом еще практика, там это все вместе 6 месяцев. Сейчас люди выходят и говорят, а хрен там учиться месяц, 40 часов. 40
да,
часов.
Скоро уже неделя будет. Да.
Ну, неделя, если 40 часов упаковать в неделю, будет неделя, если 40 часов растянуть на месяц, будет месяц. Но никто не говорит, что месяц, это мало. А да ничего не знать. Они говорят, так не надо ничего знать, улыбайся. И все, и вот тебе. Нет, ну минуточку, но это же люди, которые там, они на каждом углу. И никто не говорит, посмотрите, это проходимцы, это жулики, это мошенники, они все лгут. Нет. Возвращаясь к вопросу о кубиках и квадратиках, и там этих джойстиках. Ну, слушайте, ну если за такую херню платят там по $40 в час, а до пандемии это было 30, это сейчас 40, а до пандемии было 30, понимаете? А там еще что-нибудь на нас упадет, и будет 60, и 100, понимаете? И сидишь там, джойстик крутишь, вертишь там, и такой весь из себя инженер, и вот это пальцы... Это
самое... Нет, так в том-то и дело, что весь прикол в том, что это уже позиционируется как automation, и это серьезные люди.
Да, и вот так 3 месяца поделал, там уже пора школу открывать. Я, в принципе, вот открыл школу, когда поработал 2 года. Но почему я это не сделал через 3 месяца? Я через 3 месяца мог рассказать, как пишутся баг-репорты, как пользоваться баг-трекинг-системой, как пишутся тест-кейсы. Все, что я рассказывал потом через 2 года, я знал через 3-4 месяца уже. Но у меня не было опыта хождения по интервью, работы в одной компании, в другой компании, с программистами, там, с такими, сякими. То есть, вот какой-то такой социальный больше опыт, чем, например, чисто технический.
Ну, который очень при этом важен в Америке.
Да, особенно, когда ты учишь человека новой профессии. То есть, он же должен еще интервью пройти, ты же не просто ему показываешь, там, как баг-репорт написать. Поэтому я к чему говорю? В техническом смысле я имел достаточно знаний для того, чтобы школу открывать уже через 3 месяца. И если я не открыл ее через 3 месяца, это просто потому, что я совестливый. То есть, я все-таки, я не знал...
Качество советского человека.
Советского. Потому что как я его научу искать работу, если меня самого за руку привели, я никогда на рынке не был. Знаете, как-то это не... Я и не понимал, как. Вот. А когда я уже понял, я думаю, мать честная, тут карта и поперла. Понимаете? К чему я рассказываю? Сегодня уже все расписано, все рассказано, все там на видео, все там со всех сторон. Ну, 3 месяца поработал, пойди школу открой. Все. Да. Не, ну, надо, чтобы кто-то тебе еще пришел. Но я вас уверяю, что полно народу придут. Вы только цену повыше ставьте, и все.
Да.
Сейчас за маленькие деньги класс. Не идут. Сейчас надо больше.
Надо больше. Брать. Больше, значит, да. Лучше. Все.
Да, надо больше брать.
Да, Михаил, спасибо огромное за ответы. Я бы еще, конечно, пообщался. Не надо бежать за ребенком в школу. Вот, поэтому было...
Хорошо. Может, очень... еще ребеночка тоже занятие хорошее. Ребеночек одного воспитал, другого воспитал.
В Юте так и делают.
Ну, в Юте там еще и по несколько жен, наверное, имеют, нет?
Ну, уже нет, хотя, говорят, в отдаленных городах.
Да.
Ну, и, вот, и, да, и... было очень приятно прям послушать вас в очередной
хорошо.
Раз.
Это... Да, если там тестировщика какого встретите, там, привет передавайте.
Обязательно, у нас, да, уже тут есть целая такая комьюнити, даже в частности ваших выпускников.
Да, будет. Да, я знаю.
Могу, да, сказать, что у всех все, по-моему, замечательно. По крайней мере, даже кого лично не знаю, судя по инстаграмам, все молодцы.
Да, в общем-то, я бы сказал, а чё нет-то? Ну чего
А
нет?
чё? А чё нет, если да, правильно?
Да. Есть люди, которые... Я знаю людей, которых как-то не пошло. Но, во-первых, это исключительно редко. Во-вторых, это связано, как правило, с какой-то неадекватностью жизненной. Вот, допустим, там распечатывал на казенном принтере порнуху и часть там не забрал, там, допустим. Ну, вот
Как мог, никак
такого
не мог не
уровня.
забрать.
Да, или там, например, была у нас девушка, она раньше в кардебалете плясала. И такая, у нее перепады были, знаете, либо очень хайпер, либо совсем депресняк. Вот как-то не было ничего посередине. И она еще, вот когда у нее вопрос какой-то возникал технический, она выйдет в коридор. Это большая компания была. И там, ну, кто идет там, какой-то начальник там, чтобы посолиднее, с галстуком. И она этот вопрос прям ему. Ну, и они, конечно, удивляются, но пытаются ответить. А поскольку она вопрос не понимает ответ, она посередине, то он только говорит, да, говорит, never mind, и уходит. И они
Ну,
думают,
тоже интересно.
да. Или вот был случай, девушка дернула вот этот вот, который пожарной безопасности, краник-то. Ну и там тревога, все повыскочили туда-сюда. Ну, в общем, потом ее нашли. Там камеры, все. Ей говорят, что ты, ручка-то? Она говорит, так я и не думала, я, говорит, мимо шла. И потом смотрю на ручку, и тут написано, говорит, pull down. Я говорю, ну подожди, говорит, ну сверху написано in
Михаил, у
case of...
вас отвалился звук.
Как это? Как это? Как это?